убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
В эфире программа «Баррикады», у микрофона Владимир Карпов. Сегодня с нами на баррикадах Сергей Черняховский, член Общественного совета Министерства культуры Российской Федерации, доктор политических наук, профессор политологии МГУ. Здравствуйте, Сергей Феликсович.
Добрый день.
И Борис Мигрелишвили, адвокат, политолог. Здравствуйте, Борис Ливанович.
Добрый вечер.
Сегодня мы будем говорить об одной из самых вечно зеленых тем дискуссионных, которые существуют в российском пространстве. Это память об Иосифе Сталине. Парадокс этой темы в следующем. Все хотят, чтобы Сталина помнили. В очередной раз нам заявили о необходимости как-то напомнить об Иосифе Виссарионовиче, ну, в данном случае, установив его ему памятники, вернув ему памятники. В других случаях нам предлагают не забывать о Сталине для того, чтобы осудить сталинизм и самого Иосифа Виссарионовича. И мы в очередной раз сегодня собрались для того, чтобы поговорить о Сталине как историческом уроке для России в новых условиях, какой вывод должно сделать общество и власти, отталкиваясь вот от этого урока сталинизма. Попытаемся разобраться, но и традиционно заявляем позиции в начале программы. Первый будет Сергей Черняховский. Пожалуйста, Сергей Феликсович.
Ну, я, честно говоря, ориентировался больше на проблему борьбы с ИГИЛ и можно ли использовать опыт Сталина в этом случае, как меня информировали.
Пожалуйста.
А в отношении...
Он многогранен у нас, опыт Сталина.
Ну, разумеется. А в отношении памяти, ну, вы сами сказали, одни хотят, чтобы сохранить, чтобы прославить, другие хотят сохранить, чтобы проклясть. Значит, вечно живой в центре дискуссии. Только хочу обратить внимание на одну вещь. Вот у нас дважды за последние четверть века примерно в истории были ситуации, когда общество требовало изменений, и нужно было говорить о будущем, а его сбрасывали на то, чтобы говорить о прошлом. И в первый раз это закончилось после 87-го года тем, что никаких изменений не было, и была катастрофа общенациональная. А потом тоже произошло, когда после 8-го года стали говорить как будто бы о развитии, но тут же подменили темы, а вот надо не развиваться, а досталинизироваться. Поэтому, с одной стороны, споры о прошлом, они всегда важны, а с другой стороны, нельзя детерминировать себя прошлым. Важнее все-таки говорить о том, какие есть проблемы сегодня и с чем эти в будущем.
Коля, уж вы сами упомянули конкретную проблему, борьба с исламским государством. Какой урок из эпохи Сталина можно вообще сейчас экстраполировать на наше время?
Ну, вообще говоря, у меня тоже вызывал некий вопрос эта постановка. Ну, отчасти это напоминает сталинский опыт помощи Корее после вторжения на территорию Кореи коалиции ООН. То есть послали не наземные войска, а послали авиацию как часть. Другая часть, пожалуйста, опыт предвоенный. Можно ли было, вот с войны в Испании началось, кончилось Второй мировой войной, можно ли вообще доверять тем или иным людям из-за этого, можно ли о чем-то договариваться с противниками, насколько им можно верить. Хотя здесь это больше относится уже не к ИГИЛ, а в свое время доверили Гитлеру, можно ли доверять, скажем, Обаме. Так что тут можно говорить о чем угодно.
То есть урок один, верить никому нельзя. Но это
уже... почему? Надо просто всегда учитывать, кто тебя может обмануть. И вообще, если уж говорить об ИГИЛ, конечно, ИГИЛ вещь такая более чем неприятная, но важно учитывать, что все-таки они не сами появились, а их кто-то создал.
Это Сергей Черняховский, член Общественного совета Министерства культуры Российской Федерации, доктор политических наук, профессор политологии МГУ. Сейчас слово Борису Мигрелишвили, адвокату-политологу. Пожалуйста, Борис
Спасибо.
Иванович.
Спасибо. В принципе, памятники можно ставить, и даже нужно Сталину ставить. Памятники при одном условии, что это будет групповой памятник, как памятник гражданам Кале. Есть известный такой монумент во Франции. И в группе со Сталиным обязательно должны быть Берия, обязательно должен быть Ким Ир Сен, я думаю, Иди Амин и прочее, и прочее, и прочее. Не забыть бы, конечно, про Бакасу и Менгисту Хайле Мариама. Ну и Герострата, естественно, туда же. Слава такая. Это первый момент. Второй момент. Я действительно не думал, что прозвучит ИГИЛ, но раз прозвучало, и раз мой уважаемый коллега подхватил тему, я тоже готов подхватить. Действительно, ИГИЛ очень-очень даже много использует из опыта ленинизма и сталинизма. Причем использует не вопреки ему, а прямо. Если мы вспомним, допустим, то, что творили, так сказать, большевики в Крыму с белогвардейцами, чем не казни игиловцами множество народа. Один к одному. Я думаю, то же самое было и при сталинизме, еще гораздо больше, что ли, масштабах. И, наконец, о том, кто чего вбрасывает и так далее, кто создал ИГИЛ. Давайте вспомним, что костяк, профессиональный генеральско-полковничий костяк игиловских вооруженных сил, если можно, конечно, так выразиться, да, составляют выученики наших военных академий, академий генштаба, наших там авиационных училищ, танковых училищ и так далее. И если уж говорить о доверии-недоверии, я затрону снова тот аспект, который я неоднократно здесь затрагивал. Если бы нам не доверяли, то Россия, Российская Федерация как юридический субъект, как субъект публичного права, не имел никаких юридических оснований заместить Союз СССР, другого субъекта публичного права, в Организации Объединенных Наций. Россия должна была вступать в ООН наравне с Арменией и Туркменией, и дальше уж как получилось бы. Но нам сдали такую фору, которую мы точно не заслуживали. Это получилось так, как Обаме как бы наперед дали Нобелевскую премию мира, нам дали гораздо больше. Так что к вопросу о том, кто кому мешал или наоборот помогал и поддерживал, и даже фору давал, это очень даже открытый вопрос.
Вывод-то какой мы должны сделать? Можно реплику? Ну да, вот сейчас, пожалуйста, Сергей Черняховский.
Ну, во-первых, учили мы очень многих, почему они оказались не в светском государстве Ирак, а среди тех, кто стал воевать с западной цивилизацией. Это уже не наша вина, это раз. Мы учили израильских генералов в свое время, многих учили и просвещали. Точно так же, как и американцы многих учили и просвещали. В отношении того, что ИГИЛ использует опыт Ленина и Сталина, ну, это, конечно, сказки и ерунда, она скорее использует опыт фашистской Германии и американцев в борьбе с индейцами и с кем они вообще всегда воевали достаточно бесчеловечно. В отношении памятника группового я, в общем-то, в основе своей не против, потому что большая часть из тех, кто был назван, переоценка их роли в истории происходит, да и вообще возможно. Вот у нас есть в Новгороде памятник, там самое разное. Есть князья русские, цари, и у нас есть в Александровском саду памятник Романовым, где одни убивали других, и есть такие ничтожества, как Петр III, Павел I, Анна Иоанновна. Ну, все здесь бывает. Но в отношении того, на что имела, не имела права Российская Федерация, ну, раз дали, значит, право имела. Потому что, вообще-то говоря, если бы не дали, то, может быть, не разделились бы они тогда союз.
Слушайте, а насколько корректны вообще параллели, которые проводят вот современная эпоха, эпоха сталинизма? Эти параллели вообще уместны? Вопрос и Борису Мигрелишвили, и Сергею Черняховскому. Давайте с Борисом Ивановичем.
Давайте, наверное, да. Я все-таки юрист. Прежде всего, политологией занимался некогда, серьезно, но прошло время. Сейчас занимаюсь этим как бы параллельно со своей основной работой. Но смотрите, возьмем Конституцию 1936 года и возьмем Конституцию 1977 года, советские конституции, да? Один к одному. Ну, понятно, какие-то названия менялись и так далее, но землю крестьянам, все, власть принадлежит народу и так далее, и что там, что там. Почему получилось и тогда, что не было демократии? Реально не было, хотя был Верховный Совет, и это, помните, да, я стою тут простая русская баба, как там в фильме было знаменитом, да? И как ее реально, она вроде бы есть, вроде бы выборы, но мы все знаем эти 146% и многое другое, да, что творится на выборах и так далее, пока не позволят. Почему это происходит? Наверняка какая-то детерминированность в этом есть. Не просто потому, что пришел, неважно, это Иосиф Виссарионович, это Владимир Владимирович или Владимир Ильич, это абсолютно неважно. Есть прекрасная грузинская пословица, которая звучит так. «Дромепопс арамепени», буквально дословный перевод такой. «Время царствует, но вовсе не цари». Так вот, почему мы возвращаемся вот в эту, как научно принято говорить, парадигму, понимаешь, там дискурс и так далее, это действительно важно знать.
А мы возвращаемся?
Да.
Почему вы так уверены?
Потому что, я думаю, мы примерно одного возраста с моим коллегой. Мне сегодня 58 лет исполнилось.
Да, почти.
Почти, да. Вот. Вы знаете, спасибо большое, но это не самое. Лучше было бы, если бы 18, конечно, но тогда, скорее всего, здесь не выступал бы сегодня.
Насколько человек себя чувствует, столько ему и есть.
Так, мы не отвлекаемся. Не отвлекаемся.
Это святой. Нет, вот когда мне сдают студент экзамен в день рождения, ему всегда пятерку ставлю.
А я всегда
сегодня такой фокус не пройдет, так, Борис Иванович, заканчивает.
Да, так вот, на самом деле я прожил жизнь, и я могу четко сказать, что, по-моему, это был 62-й год, а я очень с раннего возраста себя помню, когда я вечером шел к дяде, меня родители вели через центральную площадь моего родного города Кутаиси, памятник Сталину был огромный. Утром весь город бежал туда смотреть, а мы жили недалеко от центральной площади, памятника не было. Точка. Его успели за ночь снять на самом деле. Оказывается, не сегодня ни ельцинисты, ни эти демократы, ни эти либерасты и так далее сносили памятники Сталину, но сносила это самая советская власть. Так что я хочу сказать, что на самом деле что-то есть. Я вижу очень много параллелей, понимаете? В простых вещах, не в законодательстве.
Вернемся к ним. Сейчас да. Сергей Черняховский, Сергей Феликсович, пожалуйста.
Я считаю, что эти параллели не особенно оправданы, потому что действительно, как коллега сказал, время царствует, и у каждого времени различные приемы политической борьбы и политической жизни. Но я не согласен с тем, что у нас не было демократии ни после 1936 года, она и до 1936 года была, и после 1977. Тут просто ставит вопрос, есть минимум 8 концепций демократии, и в это сейчас уйти бесполезно. Демократия, в конечном счете, вот народ в целом поддерживает, власть отражает интересы народа или не отражает. А что было, что не было. Вот есть такая концепция тоталитаризма, давно признанная, в общем-то, ненаучной. Но ее апологеты иногда считают, что у нас тоталитаризм начался с правления Александра Третьего. А кто-то начнет считать и от Петра. А тут более сложная система взаимосвязей. В чем параллели, конечно, оправданы? Мы существуем в условиях организованной против нас крупномасштабной агрессии. Это правда. На Украине, в частности. И информационной, и экономической агрессии по всему фронту. Это первое. Второе. Перед нами стоит задача экономического и научно-технического прорыва. Это третье. И, кроме этого, может быть, самое печальное, с уничтожением двухполюсной системы, системы соревнования двух систем, мы окунулись в ту систему, которая была до этого. То есть в этом отношении есть много слишком моментов, напоминающих преддверие Первой и Второй мировой войны.
Где-то сейчас в викторианской эпохе, что ли, по-вашему?
В отношении борьбы за передел мира, конечно. Двухполюсная модель, она стабильна.
Ну, то есть, если параллели проводить, внешняя угроза, консолидация общества на фоне внешней угрозы.
Эти моменты вообще достаточно часто возникают в истории, это верно. Только у нас ситуация хуже. Мы, конечно, слабее, чем мы были во времена Советского Союза. Не факт, что сильнее, чем перед 2014 годом, мы меньше. Конечно, сегодня у нас оккупирована меньшая часть Украины, чем в 1942 году нашим противникам, но сходство есть.
Это Сергей Черняховский и Борис Мигрелишвили, пожалуйста.
Я пытаюсь понять, нам противостоят в Украине, против нас война на Украине. Я считаю, что предлог «В» здесь более уместен по учебнику Розенталя, но неважно.
Я считаю, что «на».
Сейчас, минуточку. Розенталь, я думаю, лучше всех нас знает. Так вот. Я пытаюсь понять, это другое государство. А в Никарагуа никто нам не противостоит, не оккупирует Никарагуа случайно? Или там, не знаю, Панаму, или ее Кубу сейчас начинают оккупировать, да? Ответить. Какое отношение имеет государство, учредитель Организации Объединенных Наций Украина со своей легитимной признанной территорией к тому, что ее нам оккупировали, оказывается. Мы к ней
видите, мы сейчас уходим сразу.
Давайте мы вернемся на почве
Украины. Не надо к исламскому государству возвращаться. Мы к параллелям относительно того, что было тогда и сейчас. Про внешнюю угрозу, про консолидацию общества.
Давайте я скажу в этой связи. Когда мне говорят про территории и так далее, я всякий раз вспоминаю, как Соединенные Штаты, боюсь соврать, но, наверное, это был 65-й или 67-й год, коллега, может быть, помнит точнее, отказались от колоссальнейшей территории, 2,5 миллиона квадратных миль морской поверхности вокруг Марианских островов. Просто отказались, им предлагали суверенитет. Они отказались, им не нужно было, им хватало своего. Если мы видим, как развивался мир, во всяком случае, после 1945 года, начиная там с плана Маршалла, да, выяснилось, что нет смысла завоевывать кому-то какой-то Люксембург или какую-то Бельгию. Достаточно торговать, достаточно совместно чего-то строить. Мы предпочитали по-другому. Мы хорошо знаем, как наше руководительство, не в смысле руководство, как Брежнев или там Хрущев, а руководительство нами очень сильно, я чуть-чуть нарушу правила русской грамматики, очень сильно отстало, сдвинуло назад на исторической оси все наши подопечные, скажем так, территории, начиная от Болгарии кончая теми же немцами, но только в ГДР, в развитии. ГДР до сих пор, Восточная Германия не догонит Западную Германию. 25 лет прошло. Еще она отстает.
Я сейчас пытаюсь вот логику вашу восстановить. Логика моя такова.
У нас нет на самом деле противостояния. Было бы этого противостояния, было бы совсем по-другому. План «Дропшот» по отношению нас не применили, когда у нас не было вообще ядерного оружия. 20 ядерных бомб решили бы судьбу Советского Союза, то, что было тогда у Соединенных Штатов. Этого не сделали. Корея, мы начали войну. И не ООН, коалиция ООН. На самом деле ООН впервые в истории воспользовалась уставным правом и создала в отсутствии нашего противодействия, потому что сильно уже даже не рыльце, а рыло было у нас в пуху, создало впервые в истории войска Объединенных Наций для того, чтобы спасти то, что сейчас называется Южная Корея. Что как спасена Северная Корея, это мы знаем. Наши капитаны Лисицины сделали.
Можно я уточню? Да, то есть внешней можно. Угрозы никогда не было. Это просто чтобы понятно было слушателям.
Смысла в этих угрозах не было, потому что если бы с нами торговали... Давайте вспомним, хотите, длинную телеграмму Кеннона, да, знаменитую. Что угодно мы можем вспомнить.
Однажды в 1962-м чуть не жахнул относительно того, что внешней угрозы никогда не было.
Вы имеете Карибский кризис?
Да.
И? Чуть не жахнуло.
Да так, ничего, планета просто... Земля могла бы перестать.
Да, вот просто так взяли и в нас собрались пулять этими ракетами. Просто так. Только потому, что мы существовали, и второй полюс был, да? Может быть, наоборот? Может быть, мы завезли ракеты на Кубу? Давайте вспомним Першинги знаменитые.
То есть 70-80-е. Ракет не было, в Европе
ракет не было.
Кто их завез туда, Борис?
Минуточку.
Сами появились.
Минуточку, мой дорогой. Давайте вспомним легенду тоцких учений знаменитую. Мы должны воссоздать пейзаж, который у вас в Германии, чтобы мы вышли к Ла-Маншу наши танки. Это же была легенда этих учений. Мы готовились выходить к Ла-Маншу в течение двух суток,
хорошо,
а не
уточнил.
Наоборот.
Внешние угрозы.
Естественно, от нас защищались.
Это видимость.
Давайте вспомним, извините, одну фразу. Концепция знаменитая — сдерживание и отбрасывание коммунизма. Конечно, до коммунизма было там, как до Киева, известным местом, как говорится, да? А у нашего строя коммунизма там и не пахло. Но это уже другой вопрос.
Хорошо.
Сейчас... Нас сдерживали, как сдерживали Эболу.
Абсолютное зло мы всегда...
Не абсолютное.
Да, сейчас все Сергей Черняковский.
Ну, во-первых, в отношении Украины. Вот я украинец этнический. И да, бывает так, что на территории одной страны есть разные государства. В Италии так было, в Германии, в России когда-то было. Но страна остается одной. Поэтому для меня Россия и Украина, не только они, это одна страна. Кстати, да, у меня жена грузинка. Вот, и действительно была аннексия Украины Евросоюзом при поддержке Соединенных Штатов. Ситуация подобная южно-вьетнамской, марионеточное правительство, агрессия, в частности, с использованием оружия, и суть ее была агрессия именно против нас и против Украины, захват ее, и, кстати, чтобы не дать нам возможности мирно с Украиной воевать, потому что за торговым пространством на него всегда покушают свои...
Мирно мозгом. Существовать вы имели в виду, потому что прозвучало мирно воевать.
Мирно,
да. Воевать.
Мирно торговать.
Торговать,
торговать.
Хорошо.
И существовать. Вот, в отношении плана «Дропшот», ну, замечательный пример. Потому что действительно у них тогда были атомные бомбы, у нас не было, им очень хотелось нанести удар, но у них все-таки развитая штабная культура была, они посчитали, что будет. Оказалось, что 60% их авиации наши истребители сожгут в первые 2-3 дня, и лучший результат, на который они могут рассчитывать, это даже при наличии атомного оружия, это удержать Британские острова. Поэтому все подобные наши учения, да, мы всегда должны были защищаться от этих попыток давления. Ну, извините меня, еще раз допускать 41-й год и оборону Москвы и Сталинграда как-то не хотелось.
А 1 сентября 39-го года?
Что?
Ну, совместное завоевание Польши.
Неправда. Во-первых, 1 сентября 1939 года мы вели войну совсем в другом месте, а именно в Японии, и на Западе не воевали. Во-вторых, через две недели, решив вопрос с Японией, мы взяли под защиту ту территорию Польши, о чем предупредили Германию на известных переговорах.
У меня небольшое уточнение, Сергей Феликсович, я прошу прощения. Сергей Феликсович, у меня есть такое стойкое ощущение, что термином внешней агрессии мы разбрасываемся налево и направо. Да. Все, что нам не нравится, мы сразу подводим под внешнюю агрессию. Конкуренция всегда была, есть и будет. Но мы всегда ее можем трактовать как внешнюю агрессию. Вот нет ли ощущения, что мы чуть-чуть сгущаем, это я формулирую мягко, сгущаем краски, когда говорим о внешней агрессии Запада?
Применительно к нынешней ситуации нет сгущения. В каких случаях, может быть,
зачем?
Отдельно
зачем?
Надо говорить?
Зачем? Тогда зачем? Мгновенно воссоздается образ врага. Мгновенно консолидация дружить против всех там, или против кого-то конкретно.
Не мы же осуществляем эту агрессию. Переворот на Украине не мы организовывали, а законного президента хорошего
но
или плохой.
Но мы проспали, если так.
Ну, может, мы и проспали, хотя здесь иная была ситуация. Нет, минуточку. Ну, вот мы мирно спали, а на нас напали. Вот.
Ночь на 30 ноября 2013 года студентов искалечили в палатках именно американцы.
Ну, это сделал правоохранительные органы, и надо было раньше. И надо было
искалечить.
И позже тоже.
Искалечить
нечего
студентов,
дурака валять,
в палатках.
Значит, не надо перевороты организовывать. Подождите, полностью солидаризируюсь. Это было начало переворота и пролог к нему. Не особо их и искалечили, но в таких условиях есть вообще законы политики. И в определенных условиях нужна показательная жесткость, чтобы дальше не продолжалось. Просто надо ее уже доводить до конца. И надо было это делать и в феврале. То, что Янукович не смог, побоялся, что его там запугали с Запада, другой вопрос. Переворот был? Переворот был. Власть на Украине незаконна? Незаконна. Она марионеточна? Она марионеточна. У меня троюродный брат живет в Киеве, постоянно созваниваемся. Он говорит, каждый день вечером мы радуемся, что все в семье живы.
Это Сергей Черняховский. Сейчас к Борису Мигрельшину. Вы сразу хотели что-то возразить, добавить?
А что возразить? Смотрите, против нас, вот оказывается, против нас было направлено, против России, намеченное соглашение об экономическом взаимодействии Украины и Евросоюза.
Я сразу уточню, а вы не думаете, что это действительно могло быть именно так?
А я сейчас вам объясню. Да. Очень интересно, на самом деле, я благодарю коллегу, что он затронул эту тему. На самом деле, очень интересные коннотации возникают. Смотрите. Против нас только потому, что мы не справились бы с конкуренцией, нашим качеством, нашей производительностью труда и так далее, и украинский рынок оказался бы захвачен без всякой войны, без пушек, без единого томагавка западными товарами. Минуточку, это не все. Значит, мы выступили на самом деле не как противобаланс, что ли, если я правильно этот термин использую. Мы выступили как анкер, мы выступили как снова тот самый железный занавес. Я хотел бы напомнить точное выражение про железный занавес. Не Запад его воздвиг в фултоновской речи. Черчилль сказал, что Россия, Советский Союз, правда, это так называлось временно, да? Россия воздвигла этот занавес, железный занавес после войны. Давайте вспомним иранскую историю, ультиматум Трумэна, знаменитый 46-го года, когда мы собирались еще пол Ирана захватить, и как вдруг оттуда убежали. В течение 4 недель. Но я к чему это сейчас говорю? Вместо того, чтобы состязаться в производительности труда, а мой коллега не даст соврать, Ленин говорил, что производительность труда это самое главное, в чем, благодаря чему тот или иной общественный строй выигрывает. Давайте слово «общественный строй» забудем, возьмем некая система, которая называется государство, да, некая страна. Мы до сих пор не можем догнать даже до половины общественной производительности туда, тех же Соединенных Штатов. И вот вместо того, чтобы состязаться с миром, с западным миром в Украине, хотите на Украине, в этом, своими товарами, своими идеями там, и так далее, мы сочли, что нас атакуют.
Я знаю, вы любите метафоры, поэтому у меня небольшой вопрос метафоры. Да. Когда вас вызывает на бой чемпион мира в тяжелом весе боксер, вы сразу выходите на ринг или потренируетесь перед этим?
Во-первых, потренируюсь. А во-вторых, может, и не выйду, может, я пойду договорюсь. Извините, если мы уж вспомним дуэли, секунданты начинали договариваться, нельзя ли миром уладить как-то.
Но вот эта метафора не подходит к данной истории. Открытие границ. Это не выход на ринг для того, чтобы конкурировать одним товаром с другим.
Так товаром, извините, мы вступили в ВТО. Это организация, которая как раз предназначена...
На определенных условиях.
На определенных. Хорошо, мы защищаем наше сельское хозяйство. Еще что-то у нас есть какие-то... Там, я, по-моему, 17-летний, если я правильно помню, переходный период для некоторых отраслей народного хозяйства. Но давайте же.
Это Борис Мигрелишвили, адвокат, политолог. Ну, можно? С нами. Да, Сергей Феликсович. Сейчас будут новости, после них мы вернемся, продолжим. У вас
просто у меня, естественно, есть ответы.
Да, я знаю. Мы время для вашей реплики оставим, а после этого будем принимать звонки наших слушателей. Это Сергей Черняховский. Все, сейчас новости, после них продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
В эфире программа «Баррикады», у микрофона Владимир Карпов. Опять тень Сталина нависает над нами. Возвращаемся к Иосифу Виссарионовичу, который живее всех живых. И с нами сегодня Сергей Черняховский, член Общественного совета Министерства культуры России, доктор политических наук, профессор политологии МГУ. И Борис Мигрелишвили, адвокат, политолог. Ну и, по сути, мы проводим параллели между той эпохой и нашей эпохой. И сейчас Борис Мигрелишвили просит слово для того, чтобы завершить свою
мысль. Завершить фразу. Я благодарил Сергея за то, что он напомнил об определенных обстоятельствах. И могу сказать, что мы сейчас в Украине делаем то же самое, или попытались, точнее, сделать то же самое, что сделали в 812-814 годах. Мы заморозили тогда Европу, мы стали действительно жандармами Европы, мы как государство, я не имею в виду конкретного императора, конкретного царя и так далее. И в результате, рано или поздно, этот нарыв прорвался революциями, теми самыми, на которых Гаврош был на баррикадах. И, наконец, мы знаем, что произошло. Европа двинулась вперед. И так далее. Но сейчас время немножко другое, ресурсы наши не те, я думаю, что мы не сумеем Украину заморозить, так же, как не сумели Грузию заморозить.
Это Борис Мигрелишвили, сейчас Сергей Черняховский, который должен ответить на те тезисы, прозвучали,
да, которые еще до новостей. В отношении 2012 года большая отдельная тема, сходства ровным счетом никакого нет, хотя действительно мы многое потеряли на своей победе 2012 года экономически. Отдельная тема. В отношении же того, что было сказано до паузы, ну, честно говоря, оно настолько мало соотносилось по фактологии с действительностью, прошло уже там 15 минут, я не знаю, все ли вспомню, в отношении фултоновской речи Черчилля, ну, так это он сказал, что мы создали занавес.
Мы это как Россия, не они, мы, не они мы, создали.
Нет, термин Черчилля.
Просто. Да, Черчилля. Он сказал, что мы, Советский Союз создал занавес, но как раз мы-то его не создавали. Это они, опираясь на этот посыл и призыв, стали создавать свой. Это раз. Во-вторых, при экономической конкуренции те или иные ограничения на те или иные виды продукции, которые в другой стране производить дешевле, но это постоянно вводится, и США против кого-то вводится, против них кто-то. Но в ситуации с Украиной, с ее аннексией Евросоюзом, ситуация была в принципе иная. Первое, потому что они эту политику проводили еще со времен первого Майдана. Во-вторых, потому что там была проблема не в том для нас, что наши товары не выдержат конкуренции на Украине с западными товарами. Тут вообще не было никакого проблемы. А проблема скорее была в том, что, пользуясь режимом открытой экономической границы, товары Евросоюза пойдут к нам, минуя естественные заграждения, которые у нас были. Вот. Но дело-то опять-таки не в этом. Дело в том, что был военный переворот, вооруженный переворот, поддержанный, спонсируемый и вооруженный западными странами. Правительство было свергнуто, переворот был осуществлен фашистскими группами, власть на Украине фашизм. Все это есть, действительно, агрессия против нашей страны, а я еще раз говорю, что в целом страна у нас одна, и она все равно объединится со временем. И я считаю, что мы, к сожалению, не даем военного отпора этой агрессии. Но это уже другой вопрос. В отношении производительности труда, кстати, к середине 80-х годов, у нас была проблема, связанная с тем, что у нас падали темпы роста производительности труда. Падали. Но, кстати, темпы роста экономики у нас в тот момент были выше, чем в Западной Европе, в США. И если в преснопамятном и проклятом и прославленном 13-м году Россия составляла 10% от экономики США, индустриальный потенциал, то в 85-м 55%, а к 90-м до 7% упало. Я хочу обратить внимание на такую простую вещь, что реально в Советском Союзе работало примерно 200 миллионов человек, и эти 200 миллионов человек вооружали и кормили половину человечества. В то же время, как в США люди, которые там были, потребляли от другой половины человечества. Надо ли нам было кормить половину человечества, это другой вопрос. Но система наша сама по себе была менее богатой, но более сильной. Именно поэтому, когда Горбачев встречался в Рейкьявике с Рейганом. Рейган был, по воспоминаниям Горбачева, который до сих пор не понял, что произошло, дико удивлен предложениями СССР об уступках. Именно потому, что он понимал, как рушится американская система в этот момент.
Так опять мы ощетинились, опять мы чего-то ждем, какого-то удара. Объясняю.
Потому
очень
что
коротко.
Вот пока мы были послушны по отношению к США и не проявляли свою субъектность, они были к нам относительно лояльны. Когда стало ясно, что мы отстаиваем свои интересы и что мы стали усиливаться, они перешли к более жестким методам попытки подавления России.
Да. Например, захват аэродрома в Приштине, да.
В Приштине Косово и Сербию захватывали амни. Мы не дали им высадить его на этом. Это был освободительный рейд, к сожалению, все потом спустили на тормозах. Извините меня, тогда была агрессия против Сербии.
7373948, телефон прямого эфира, смс, плюс 7925888948. Наш твиттер «Собака говорит Москва» и сайт «Говорит Москва.ру». Поехали, сейчас будут вопросы нашей аудитории. Да, добрый вечер.
Добрый вечер. Я вот хочу сказать, вот я на Украине вырос с советских времен, и вот учился я в школе уже незалежной, выращивают фашистов, которых настраивают против России, я вам сразу говорю. И вот товарищи из Грузии, пусть знают, что как грузины издевались над осетинами и абхазами, и пусть не умничает, вот этот адвокат из Грузии.
Так.
Хорошо. Нет, вообще-то я российский гражданин уже множество десятилетий из своих 58 лет.
Но, Борис Леонидович, перестаньте умничать, призывает наш слушатель. Я пытаюсь все время вернуть.
Хорошо, будем дурничать, давайте дурничать.
Дурачиться будем. Я все-таки настаиваю, чтобы мы возвращались к теме дискуссии относительно параллели между сталинской эпохой и нашей эпохой. Какие выводы мы должны сделать из того, что произошло тогда, последовать ли примеру Иосифа Виссарионовича, или наоборот, всячески избегать того, что происходило в то время. Поэтому и к этому, кстати, призываю наших слушателей. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, добрый вечер, вы в эфире.
День добрый, меня зовут Александр, город Москва. Вот у меня такой вопрос по ИГИЛ к вашим гостям. Вот вы сказали такую фразу, что косяк генерала, там полковники, майоры, ну, то есть вы, руководство ИГИЛа, они учились в Советском Союзе.
И в Российской Федерации.
Из иракской армии. А вот скажите такой вопрос. Невозможно ли наладить с ними какие-то контакты? То есть те же преподаватели вузов, те же сослуживцы, с кем они вместе учились. Вот не сохранились ли какие-то контакты с тех времен с ними? Вот как вы считаете?
Можно? Сейчас Борис Мигрелишвили.
Очень коротко. Вы знаете, на днях появилось очень интересное исследование в социальных сетях. Огромная просто история ИГИЛа и так далее. Выяснилась интересная вещь. Тот самый осадовская система, она спонсировала игиловцев. Было выгодно, чтобы это происходило. Причем абсолютно не пропагандистское, нечто очень конкретные вещи назывались. Эти люди восстали. Началось с того, что шииты, они в большинстве в своем в Ираке, они действительно их притесняли суннитов, и сунниты как сунниты восстали, не как выученики наши. Но давайте признаем, что и Асад — это человек нашего, агент влияния, назовем это так, да? И эти генералы-полковники не просто студентики, какие-то курсантики, которые полгода где-то на полигонах оттарабанили и убежали. Это реально агенты, наши агенты влияния. Наверняка у нас есть какие-то контакты с ними, я думаю. И я думаю, что не случайно мы бомбим все, что угодно, кроме ИГИЛ.
Бен Ладен был агентом влияния ЦРУ.
Несомненно был. Никто же не спорит. Но вопрос в том, что Америка точно не входила в Афганистан, а мы полутора миллионами трупов и 5 или 6 миллионами беженцев вынудили создаться сопротивление, и там уже на этой волне, если, ну, хоть Бен Ладен, хоть кто угодно поднялись. Уже
если паренек... Какие полтора миллиона трупов?
Извините, пожалуйста, это данные ООНовские.
Да ладно, бросьте так вот, вы.
По смертности в Афганистане за 10 лет?
Да.
Это смертность в Афганистане.
Не наших.
Борис Иванович, смертность
в Афганистане. Мы говорим о погибших. Минуточку. Наджибулла говорил, 1 250 000
умерших.
Прочих, нет, погибших, в войне именно погибших, и 200-250 тысяч наших, мол, всех этих царандоевцев и так далее. То же самое говорил академик Сахаров на съезде, давайте напомним.
Ну, раз говорил академик Сахаров, то в любом случае это уже недостоверно. Вот, о чем мы говорим. А в отношении там наших агентов влияния в ИГИЛ, это уже такая криминология, и точно так же, как сказки те американские про то, что мы бомбим что угодно, кроме ИГИЛ, а ИГИЛ почему-то отступает.
Не, как ну, раз наступает, он новые районы захватил под Алеппо.
Да ничего, в общем, это все несерьезно, Борис Львович, что об этом говорить. На вопрос, отвечая, можно ли найти контакты, я не знаю. Но вообще контакты всегда и со всеми можно найти. Даже с теми, кто у нас не учился. Иногда лучше даже получается.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Владимир, гости.
Да, Олег.
Интересная беседа. Но я хочу сказать, что тут, извините, большая путаница идет, что товарищ Сталин-то был как раз царь, Коба Первый. И у нас было убийство царей, начиная с Романовых, и царя последнего убили нашего Сталина, товарища, понимаете? И после этого опять пришли троцкистский режим, который сейчас правит, 17-го года. Он сейчас реанимировался. И вот этот план, потому что Чубайс ездит молиться...
Все, извините. Есть. Это был Олег.
Так, без комментариев.
Без комментариев. 7373948, телефон прямого эфира. Хватит убивать наших монархов. Да, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы
сейчас. А я вот считаю, что такое мнение, вот вы сейчас сказали, что бывшие там военнослужащие ИГИЛ учились в Советском Союзе. Мне кажется, это вранье. Потому что это нужно, чтобы оправдать успехи ИГИЛ. Вот, чтобы, ну, перевести, ну, как бы, стрелки с американцев. Ведь именно они выучили ИГИЛ.
Они... Дело в том, что Костяк это Борис реально саддамовская армия. Это суннитские офицеры, генералы саддамовской
армии. Да.
Что которая?
Осталась.
Остались, да.
Без работы, без работы, без государства.
Более того, американцы признают, была ошибка, Петреуса не послушали политики, когда он предлагал их взять в новую иракскую армию. Это действительно была ошибка.
Наши.
А с чего вы взяли, что вы виноваты наши? Кто это, кто-то говорил?
Вы говорите.
Извините, я сказал, что это наши агенты влияния. Я сказал, что осадовская система несколько лет ИГИЛ как раз поддерживала.
Что вы, это агенты влияния. Мы фактически их создали.
Стоп, ни разу я этого не говорил.
ИГИЛ продукт политики США.
Ни разу я не говорил этого.
Созданный, вооруженный.
Именно так вас прочитали.
Извините, это совершенно неправильно прочитали. Я сказал, что это наши выученики, точно так же, как палестинские террористы, взрывавшие школьные автобусы, выученики наших курсов вымпел, да, по Солнечногорскому?
Ну, вообще известен и другой факт, что на самом деле Обама, наш разведчик, вымазанный гуталином. Это тоже известно.
Да, вон Федя Костров сколько лет и не жалуется, да?
Слушайте, я опять вынужден самостоятельно уже возвращаться к нашей теме, потому что слушатели, естественно, будут зацепляться за те факты, которые вы воспроизводили. Поэтому, если в общих чертах, вот была тогда эпоха внешней угрозы, не знаю, консолидация общества, те самые 90%, которые дает ВЦИОМ, слушайте, мы должны испугаться или возрадоваться этому. Сейчас первый Сергей Черняховский.
Чему именно?
Вот эти 90%, которые говорят, слушайте, как
я объясняю,
круто, что
в чем
у нас...
Суть.
Вот,
на самом деле у нас несколько секторов с разными пристрастиями, то есть у нас сейчас порядка 26-27% сторонников нынешней политической системы, до 11% упала поддержка западной системы, под 40% где-то поддержка советской системы, 11% традиционалистов-монархистов, разбитых на тех, кто Романовых вернуть хочет, и тех, кто хочет выбрать нового царя.
То есть условная консолидация.
Вот. Но дело в том, что в рамках вот этого вот деления, при этом делении, есть более крупное образование. Есть те, кто считает себя гражданами России, не по паспорту, а по морали, и кто считает, что какой бы Россия ни была, социалистической, капиталистической, пролетарской, монархической, только она вправе решать, какой ей быть. И есть те, ну, условно говоря, вот это болотное меньшинство, где тоже есть, кстати, и коммунисты, и монархисты, и националисты, которые считают, что мы должны жить по законам, которые пишут в Капитолии. И вот эта консолидация 90%, ну, там плавающие тоже границы, это консолидация граждан России, условно говоря, крымское большинство. И есть 10%, которые, по большому счету, морально гражданство утратили. Другой вопрос, что, естественно, внутри этого большинства, которое объединяется в признании национального суверенитета России, возможны и свои споры, свои разделения Но это уже другой вопрос. Ну, вот точно так же, как в США есть и республиканцы, и демократы. И так
понимаю,
далее.
Понимаю.
И есть независимые, и все хотят кандидаты. Воевать с нами.
Вот эти 10%
безродные
лишние
космополиты.
Люди. Лишние люди.
Безродные космополиты.
Ну, лишние сейчас, не люди, а чего лишние? Например, для западной системы они не лишние, они, может быть, полезные.
Нет, мы говорим безродные... про Российскую Федерацию, Сергей Феликсович.
Ну, вы знаете, летом была статья Бориса Межуева, очень
хорошая.
Мы ее
с вами обсуждали.
Да.
Вы тогда говорили, что лишние все-таки это люди. Сейчас вы остаетесь при своем мнении?
Я хочу как раз сказать, что абсолютно правильно был поставлен вопрос. США в свое время таких сторонников Британской империи, подчинений, вывели из политического поля, и мы должны их вывести. Это не граждане. Они могут быть хорошие, милые люди. Их там можно дружить, любить, но гражданскими правами они себя от них освободили.
Сергей Феликсович Черняховский относительно вот этой консолидации, относительной консолидации. Но и сейчас Борис Мигрелишвили.
Ну, видите ли, если вы помните, против агрессии России в Чехословакии в 68 году на площадь вышли то ли 6, то ли 7 человек. Ну, действительно, отщепенцы уж куда, да. Но оказалось все-таки, что Россия была тогда агрессором в 68 году. Она тоже боролась за якобы сферы влияния и так далее, за двухполюсный мир. Но давайте, если на то пошло, если больше, чем один полюс, это хорошо, давайте тогда, может быть, 30-полюсный мир. Теоретически это возможно. 128-мерное пространство Пуанкаре, да, наш этот Перельман решил эту задачу.
Вы сторонник тоталитарной системы,
наоборот,
Борис Иванович. Как же?
Да. Наоборот.
Не
наоборот.
Зачем нам сдержки и противовеса? Нам достаточно одной головы. Разве не так?
Наоборот, я говорю, давайте ни один полюс американский, давайте 30 их будет. Я же не
две партии, а 30 партий. Давайте. Чем отличается эта логика от той, которую вы воспроизводите, что там двухполярный мир — это плохо?
Я не сказал, что это двухполярный мир плохо. Я говорю, что мы не тот самый, давайте полюс. Так, дом на горе, да, светящийся, да, дом на горе, который должен быть этим полюсом. Ни сил нет, ни извините, давайте вернемся к сталинизму и к чему угодно, ни морально мы к этому не готовы.
К 90%, если возвращаться. Что плохого в консолидации?
Хорошо, а я вам скажу, Борис,
что ничего, плохого в консолидации?
Абсолютно, ну, все хорошо, только давайте мы одну вещь запомним.
Давайте.
Вот как только 90% станут 100%, сотни, да, представим, что 10% эмигрировали вот в одну ночь, на пароходе
выключили
их вывезли.
Их из политического...
просто их нет, умерли все. Они просто... Уснули ночью и утром не проснулись. Их нет.
Здоровья
так
вам,
вот,
Борис Иванович.
Спасибо. Да. Так вот, эти 100% завтра вдруг опять поделятся на те же самые 90 и 10. Хотите верьте, хотите нет. Смотрите, с точки зрения генетики у геев детей не должно быть. Это не должно как бы наследоваться. Почему-то один и тот же процент во всех социумах, один и тот же процент геев. Почему так? Что-то происходит. На биологическом уровне, не знаю, я не хочу сейчас гадать, у нас и времени не осталось. Но эти 100%, как только консолидируются вокруг...
Может,
произойдет сейчас. Снова, мы снова произойдет, вот схлопнемся в ту самую сингулярность, уже если физику вспомните.
Хорошо, это, но, Борис Нагрешили, сейчас Сергей Черняховский.
Значит, в отношении геев я не специалист, коллеги виднее.
Я как-то политкриминолог
говорю. В отношении консолидации, если эти 90% станут 100%, как когда-то в США так произошло, да, они, конечно, поделятся, но только не на 10 и 90, а на вот те естественные сектора левых, правых, консерваторов, либералов, но граждан России. И это будет достаточно нормально. В этом отношении наличие этих 10% только замедляет этот естественный процесс определения внутри системы мирного сосуществования именно граждан, действительно в дискуссии выясняющих, как лучше им развиваться в этом отношении.
Как лучше
поэтому
воевать в Украине?
Украина должна быть освобождена, как была освобождена в 43-м году. Точно так же, как когда-то вот Андрей Боголюбский перенес столицу из Киева в Владимир. Почему? Потому что там постоянно происходили смуты и перевороты.
И но зато там было Магдебургское право, давайте вспомним.
В результате которого через некоторое время Киевская Русь утратила суверенитет не по отношению к Орде, а по отношению к Литве ее завоевали. Вот, а Русь как-то вот еще и Киев потом
освободила. Да, мы помним,
освободила.
Ставка хана была в конце концов перенесена в Кремль. Мы помним это выражение.
Значит,
да.
Чем хан кончил? Что один, что другой, что третий, сколько их было.
Слушайте, мы сегодня вспомнили Сталина, Киев.
Поэтому... Поэтому рано это всех. Наша страна, это наша страна, территория. Да. Мы жить здесь будем по будем. Тем правилам, которые продиктуем мы. Мы, конечно, освободим и Украину, и Грузию.
Только хочется хорошо. Понять, вы или вы с Борисом Ивановичем?
Одну вот фразу
мы,
я вспомню.
Мы знаете, с теми 90%, которые консолидированы. И без тех 10%, которые
служат другим странам. И еще без тех 8 тысяч, которые погибли в Украине. В том числе при бомбежке Мариуполя в январе. Так вот. Я слышал очень прекрасную фразу. Я слышал
очень прекрасную фразу. Украинско-американскими ВВС.
Так вот, не нужно. В январе градами бомбили мы.
Грады так, вообще так не бомбят.
Так вот.
И, кстати, наших вот. Градов
мне вспомнилась прекрасная фраза. Одну секунду. Зюганов потому мечтает о сталинизме и хвалит Сталина, что он мыслит себя в пыжиковой шапке на трибуне Мавзолея, а вовсе не в ГУЛАГе. Вот здесь и Сергей. Мы освободим и так далее, но реально кровь будут проливать другие.
Это старая сказка, и на самом деле сколько реально было в ГУЛАГе, а сколько было на демонстрациях на Красной площади. На Красной площади было больше, чем в ГУЛАГе. Ага.
Голосование. Мне сложно как-то сформулировать мысль и за Сергея Черняховского, и за Бориса Мигрелишвили, поэтому вы просто голосуете за Черняховского и за Мигрелишвили.
Точнее, за их позиции, не на личности. Да? Мы же не сводим их к личности.
Через призму личности будут воспринимать вашу позицию в том числе. За Черняховского 134-21-35, за Мигрелишвили 134-21-36, за Сергея Черняховского, члена Общественного совета Министерства культуры, доктора политических наук, профессора политологии МГУ 134-21-35, за Бориса Мигрелишвили 134-21-36, за адвоката, политолога Бориса Мигрелишвили 134-21-36. Ну и хорошо, по просьбе наших слушателей третий вариант тоже запускаю, 134-21-37. Да, чума на оба ваших дома, то есть против всех. 134-21-37. Префикс во всех трех случаях прежний 8495. 134-21-35 за Сергея Черняховского. 134-21-36 за Бориса Мигрелишвили. 134-21-37 против всех. Так, голосование остается еще секунд на 10, не больше. Быстро пройдусь по комментариям. Против всех голосует 258, но лучше номер набирать. Называют вас всех экстремистами и негодяями. И Сергею Феликсовичу и Борису Ивановичу достается. Ну и быстро.
А я еще и космополит безродный.
Нет, вот этого,
я не успел прочитать. Я могу прочитать. Объяснить, почему это определение неправильно.
Давайте послушаем.
Не подходит. Тогда наши люди гордились своей страной. Сейчас не знаю, пишет 295-й. Что угодно не можем вспомнить, пишет 638-й. Не знаю, видимо, комментирую что-то происходящее в студии. Ну и про сингулярности не стоит говорить. Это происходит весьма аполитично, в отличие от текущей темы, пишет Сергей Ч. Все, я останавливаю голосование. Результат 65% за Сергея Черняховского. 31% за Бориса Мигрелишвили и еще 4% высказались против всех. Спасибо за участие в дискуссии.
Пожалуйста. Спасибо. Всего доброго
всем. Про Чехословакию не успел сказать.